радиосу таңкы эфирин улантат. Бишкекте азыр саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 30 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Аларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу протоколдор жогорку кеңеште жабык каралды.
Расмий эмес протокол анткени деген ал болсо жогорку кеңештин ратификациясына өткөн эмес болчу деп биз ошого таянып биз макулдугубузду бербей жатабыз.
Түркияга алданып барып акысыз издеп укугу бузулган кыргызстандык мигранттар көбөйдү.
Артыбыздан изилдейт, мындай болуп аткан кенде жаныбыз тынбай жок. Эртеден кечке чейин бир мейлим $500 болсо иштейли, бизге акча керек да. Андан кийин бир ай чыдадык.
Ошондой эле эл аралык баян жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып бермекчи. Санжар,
саламатсызбы? Медиа өнөктүрүү борбору коомдук фонду Ошто Азаттыктын кызматкерине кол салынганына байланыштуу тынчсыздануу билдирип, окуяны жалпыга маалымдоо каражаттарына көрсөтүлгөн кысым деп баалады. Уюм ушул өнөктө билдирүү таратып, бул жагдай конституцияга жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамга каршы келерин эскертти. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов да кол салууну айыптап, муну басма сөз эркиндигине кол салуу катары сыпаттады.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук бузуулары жана журналисттердин укук бузууларын мониторинги боюнча биз каттоого алдык. Бунун үстүндө биздин Оштогу өзүбүздүн өкүлүбүз бар. Гүлзат Казиева деген маалыматтарды чогултуп атат. Анан чогултуп бүткөндөн кийин биз ал маалыматты жалпы жумура журтка өзүбүздүн сайтыбызда жар салмакчыбыз.
Деди Марс Төлөгөнов. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөндө күтүүсүздөн пайда болгон чымыр денелүү жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирүүдө. Ошол күнү тартып алынган техниканы үч жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Кулчумановдун саламаттыгы текшерилип, адистер ал дарыланышы керек деген билдиришти. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атына аташкан. Матраимовдун өзүнөн бул жакта комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын кызматкери кол салууга кабылып, жабдууларынын каракталышына байланыштуу твиттерге пикир калтырды.
Бул демалыштарда Ошто журналист Айбек Кулчуманов кол салууга дуушар болуп, кол салгандар анын жабдуусун тартып алышкан. Биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн тез арада иликтөө жүргүзүп, анын жабдуусун бошотууга чакырабыз
деп жазды Джейми Флай. Жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиева Азаттыктын операторуна болгон кол салууга байланыштуу ички иштер министрлиги тез арада билдирүү жасашы керектигин билдирди. Мындай пикирин бир аз мурда Азаттык радиосунун эфиринде айтты.
Укук коргоо органдарын чакырып кетем, абдан кылдат иликтеш керек жана адилеттүү чечим чыгарыш керек, карап чыгыш керек жана ошону биз коом катары талап кылышыбыз керек. Бул эми бир гана ошол Айбек Кулчумановдун кызыкчылыгы эмес, же болбосо бир журналисттин кызыкчылыгы эмес да. Бул жерде жалпы коомчулуктун кызыкчылыгы.
Башка кабарларга өтөбүз. Блумберг басылмасы Орусиянын белдүү генетиктери быйыл жайында Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жана башка жооптуу кызматкерлер менен адамдын ДНКсын өзгөртүү маселелери тууралуу жашыруун талкуу өткөргөнүн, ага Орусиянын президенти Владимир Путиндин кызы экени айтылган Мария Воронцова катышканын жазды. Басылма бул маалыматты ошол жыйынга катышкан, бирок атын атабаган 3 адамга шилтеме кылды. Ага ылайык талкуу 3 саатка созулган жана Мария адамдын ДНКсын өзгөртүүнү жеке секторго берүүгө таптакыр тыюу салынып, бул иштер мамлекеттин гана колунда болушу керек деген сыяктуу пикирин билдирген. Ооганстанда 28 сентябрда Талибан кыймылынын бийлиги кулагандан берки 4-рет президенттик шайлоо өттү. Бирок анда эң аз шайлоочу добуш берди. Жалпысынан 15 талапкер ат салышканы менен негизинен азыркы президент Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулла тең тайлашып атаандашты. Экөө 2014-жылкы президенттик шайлоого катышып ит жыгылыш болгон. АКШ баштаган эл аралык коомчулук кийлигишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлгөн эле. Ооганстандагы өз алдынча шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катуудан өткөн 9.5 миллиондой шайлоочунун 2000 тактап айтканда 20% ашыгырагы гана добуш берди жана добушканаларга аялдар дээрлик барган жок. Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын суракка чакырылышынын чоо жайы боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы азырынча расмий маалымат бере элек. Министр өзү 30-сентябрга чакырылганын азаттыкка айтып, муну соттук өкүлчүлүк борборундагы 2012-2015 жылдарга таандык төлөмдөргө байланыштуу экенин билдирген болчу. Министр ал финансылык иштерге тиешеси жоктугун суракка барганда деле эч нерсе айтып бере албастыгын кошумчалаган. Ошондой эле 30-сентябрда иш сапарына кете турганын айтып, сурак берүү күнүн жылдырууну суранаарын белгилеген. SpaceX компаниясынын башчысы Илон Маск Starship деп аталган космостук кемени көрсөттү. Анын бортунда экипаждар менен айга жана Марска учуу пландалууда, алгачкы сыноо жакынкы айларда уюштурулмакчы. Масктын айтымында кемени бир канча жолу пайдаланса болот, алгач ал космосто 2 ай болуп, анан жерге кайтат. Илон Масктын планы боюнча 2025 жылы Марска миссия жөнөтүү мүмкүн. Аппарат 100 чейин адамды батырат жана 150 тонна жүк жүктөсө болот. Кеменин алгачкы жүргүнчүсү миллиардер Юсаку Миядзава болору айтылган. Ал айга турист катары барары кабарланган эле.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Эми эртеңки бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу аймактардагы жаан каргайланышы мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Бишкек шаарында жаан жаап турат, түнкүсүн 8-10, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча мурдагы протоколдордун мазмунун жабык карады. Парламентте жер тилкелерин өз ара бөлүшүү жана анын аткарылышына байланыштуу 2009 жылдан бери 4 протоколго кол коюлуп, бирок кийин алардын көпчүлүк шарттары аткарылбай четке калганы боюнча маалыматтар угулганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ош Баткен Исфанат жолунун Көкташ менен Ортобоздун ортосундагы жака өрүк тилкесине тажик тараптын бир тараптуу курулуш иштерин баштап жибергени соңку чек ара чырына себеп болгону белгилүү. Анткени 10 жыл мурун кыргыз тарап мына ошол жолду оңдоо үчүн аталган тилкедеги 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун өздөштүрүүгө тажик тараптан уруксат алган. Парламенттин депутаты Эльвира Сурабалдиева жабык жыйында мына ошол протокол боюнча азыр маселе чыгып жатканы талкууланганын билдирди.
Өкмөт менен жалпы отурумда талкууланганда биздин мурдакы Совет Безопасностьнын жетекчиси Адахан Мадумаровдун коло турган 2009 жылдын протоколу боюнча тажик тарап настаивать этип атабы деп суроо бергенде өкмөт мүчөлөрү тажиктер ошого таянып туруп алышты. Биз тарап болсо бул деген расмий эмес протокол, анткени деген ал болсо жогорку кеңештин ратификациясына өткөн эмес болчу деп биз ошого таянып биз макулдугубузду бербей жатабыз деп.
Кыргызстан менен Тажикстан жер тилкелерин өз ара бөлүштүрүү маселесин 2005 жылы 18 майда Дүйшөмбү шаарында макулдашкан. Анда эки жактын кызыкчылыгындагы энергетикалык жана транспорттук көз карандысыздыкты камсыздоо маселеси күн тартибинде турган эле. Баткендеги Айгүлташ менен Согдо облусундагы Канебадам көмөк чордондорун бириктире турган жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу үчүн 19 чакырым узундуктагы 90 гектар жер участогу Тажикстанга 49 жылга ижарага берилген. Тажик тарап анын ордуна Сурук жана Варук айылдары аркылуу өткөн аймактан Ош Баткен Исфана жолун кеңейтүүгө 275 метр узундуктагы 5 гектар жер аянтын бөлүп бермек. Коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров бул чечимди стратегиялык жактан туура болгон деп эсептейт.
Мадумаровдун кол койгон протоколу межгосударственный протокол болуп дагы эсептелбейт. Бул жумушчу мындай бир учур. Мен ушундай чечимди бүгүн болсо бүгүн да кабыл алам. Бул стратегиялык жактан биздин мамлекеттин утушу. Биз көпүрөнү курушубуз керек. Биз эгемен кыргыз жолун камсыз кылышыбыз керек. Анан кийинки кадам ошол 49 жылдын ичинде биз аларга далилдеп картаны маңдайына коюп биз ошол жерге ээ болуп калышыбыз керек. Максаттан чыккан чыргал жердин эмне тиешеси бар? Көк таштын эмне тиешеси бар? 200 километрдей аралыгы. Булар саясат ойноп атат. Бир гана себеби шайлоо.
Мындан башка кыргыз өкмөтү 2009 жылы Тажикстандын Исфара районундагы Ходжаалоо аймагы аркылуу Баткендеги Айгүлташ көмөк чордонунун жогорку чыңалуудагы электр линиясын лейлекке алып өтүү жагын караштырган. Бирок тажик тарап аталган сунуштан баш тарткан. Анан кыргыз тарап электр линиясын Тажикстандын аймагын айланып алып өтүүгө аргасыз болгон. Бирок мына ушундай шарттарга карабастан жогорудагы макулдашууга өзгөртүү киргизүү боюнча протоколго 2009 жылы 24 декабрда Ош шаарында кол коюлган. Бирок парламенттин вице спикери Мирлан Бакировдун мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов кол койгон аталган протоколдон кабары жок болуп чыкты.
Мага мындай суроо болгон. Ош шаарында декабрь 2009 жылы ошол Мадумаров кол койгон протоколдун уландысы катары протокол кабыл алынган экен деп. Мен жогорку кеңештин жыйыны болуп атканда Жеңиш Разаковдан тактап бериңиз, мындай маалымат барбы деп суроону узаттым. Эч кандай Ош шаарында анын протоколунун уландысы катары протоколго кол коюу жыйын болгон эмес деп мага жооп берди. А сиз айтып аткан Сулайманов тиги мындай мындай, мен аны түшүнбөй маалыматты жооп бердим. Мага берилген суроо боюнча мен суроону бердим, калган териштергидей тергөөчү эмес.
2008-жылы 16-майда Кожоент шаарында мурдагы президент Курманбек Бакиев тажик кесиптеши Эмомали Рахмон менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы Айгүлташ Канибадам жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу маселесин сүйлөшкөн эле. Бирок Тажикстандагы энергетикалык кризис чечилген соң, ал курулуш тууралуу кийин сөз да болгон эмес. 2011-жылы Атамбаевдин өкмөтү бул макулдашуунун шарттары аткарылбай калганына карабастан, макулдашууга кошумча протоколду бекитүү боюнча мыйзам долбоорун жактырып, аны парламентке бекитүүгө жөнөткөн. Парламенттин коопсуздук жана коргоо комитети Тажикстан менен жер тилкелерин бөлүшүү боюнча аталган документти өлкө кызыкчылыгына каршы келет деген негизде ага терс корутунду чыгарып берген. 2012-жылы өкмөт кийин аталган документти артына чакыртып алган. Парламенттин коопсуздук жана коргоо комитетинин ошол кездеги төрагасы Исмаил Исаков аталган иштин жагдайы туурасында мындай дейт.
Биринчи Курманбек Бакиев менен Рахмон Ходжентте жолугушуп, бизге 5 километр жерди берген, жол салганга. Жалпысы 5 гектар. Кийин тажиктер ошону бербеш үчүн ал жерге үй салганга, дарактарды эккенге уруксат беришет. Кийин тажиктер атайын чыр чыгарышат. Адаканды жөнөтөт. Адакан барып жолугуп, алар айтат, ушундай биз бул жолду берейлик дедик эле, бирок элдер чырчыгырып атат деп, давай жаңыдан келишемелтейлик деп туруп, анан Адакан ошол жерде меморандум протоколго колду коет. Ошол протоколдун негизинде Ошто министр транспорта Сулайманов ал келишимге колду коюшат да. 2011-жылы Атамбаев түшүнүп-түшүнбөй ошол токтоп калган келишимди бизге сунуш кылып ратификация киргизип атпай.
Бир катар адистердин айтымында эгерде кыргыз тарап жака өрүктөгү аталган жер аянтын Тажикстанга караштуу деп тааный турган болсо, анда Баткендин кээ бир айылдары жана Лейлек району толугу менен эксклавка айлануу коркунучу бар. Бирок ошол эле кезде тажик бийлиги аны 24-жылдагы карта боюнча өзүнө караштуу тилке катары санай турганы айтылган. Расмий Бишкек болсо бул тилке кийинки карталар боюнча ага таандык экенин жүйө келтирип, тажик тарап чек араны такташуудагы өзүнө алган шарттарды аткарбай келе жатканына доомат койгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эмгек мигранттарынын укуктарын коргоочулар Түркияга Кыргызстандан иш издеп баргандардын арасында ортомчуларга алданып оор акыбалга кириптер болгондор көбөйүп баратканын айтышууда. Стамбулдан Эльвира Будайчиеваны уксак.
Ак жолдой Түркиянын Газиантеп шаарына үстү-үстөгү жылдын 12-августунда келген. Бишкекте Ош базарындагы радио түйүндөрдөн Түркияга кар кишилерди бакканы жумушчу жөнөтөбүз деген жарыя аркылуу иш таап берчү ортомчулар менен келишим түзүп келген. Бирок ал келишимин жөн эле жасалмай экенин Түркияга келгенде гана билген. Ак жолтой бир үйдө 2 оорул адамды кароого мажбур болгон. Анткени анын Түркияга чейин учак билетин дал ошол иш таап берген ортомчулар сатып беришкен.
Артыбыздан изилдейт, муну мындай кылат экенде эле жаныбыз тынбай жок. Эртеден кечке чейин бир мейлим $500 болсо иштейли, бизге акча керек да. Андан кийин бир ай чыдадык, бир айдын ортосунда не деген гана күндөр болду. Тыным алган жокпуз, күнү түнү, түнү дагы апасы 3-4 жолу зара кылат, туалетке алып барабыз аны. Баласы болсо жатакта болсо дагы кээде жатам десе алып келип жатчыбыз. Баш сөөгүндө тешиги бар болчу, энелердин баары экзамен болчу, дары сыйпатчубуз, дарысын берчүбүз.
Ак жолтой жанындагы Диана менен бир айлык иштеп тапкан акысын алышкан эмес. Анткени иш берүүчү айлыктарын аларды чакыртып, билетин алып берген ортомчу аялга бергенин айткан. Оор жумушка психологиялык жактан туруштук бере албаган эки мигрант келин аларды алып келген мекендеши Чолпон аттуу ортомчу аялдан колдоо көрүшкөн эмес. Иштегендерине 2 айдай болуп калганда үй ээсинин ур токмогуна кабылып, кыйналгандарынан качып чыккандарын Диана мындайча айтып берди.
Кызы келип алып, эмне яптың, эмне кылдың муну деп келип, мени жулмалап кол салып баштады. Ак жол эжени тряпкасын ала калып чапкылап эптир. Ак жол эже ыйлап атыптыр. Анан жүрүп кеттик деди. Ошондо да 3 саат бою кыз паспортубузду бербей атты. Паспортубузду да алып коюшкан булар. Такыр бербей ушундай мамиле жасашты. Ыйлап сыктап босого да ыйлап атып алдык.
Эки келин иштеген айлык акысын албай качып Газиантеп шаарынан Анталия шаарына келишкен. Ал жерден Анталия шаардык полиция кызматкерлерине үй ээсинин жана ортомчу Чолпондун үстүнөн арыз жазышкан. Ак жолтой жана Диана ошондой эле Анкарадагы элчиликке арыз менен кайрылып жардам сурашкан. Элчиликтин кызматкерлери бул окуя боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатканын маалымдашты. Анталия шаарында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева жыл өткөн сайын Кыргызстандан Туркияга иш издеп келип, өз мекендештерине алданып ортодо калган мигранттардын саны өсүп жатканын баса белгиледи.
Түркчөнү билбейсиңер, Түркиянын законун билбейсиңер, өзүңөрдүн баягы ишеничтүү бияка тууганыңар, тосуп турган жардамыңар болбосо, бияка келүүнүн кажети жок депчи.
Бирок учурда Туркиядагы 500 миң чет өлкөлүк мигранттын расмий эмгек визасы менен иштегени өтө аз. Көбү мыйзамсыз ортомчу фирмалар аркылуу иштешет. Миграция боюнча серепчи Мурат Эшахин Туркияда ортомчулардын айынан запкы тарткан мигранттардын саны өсүп баратканына токтолду.
Түркиеде иш булма иштемдери түрктер болсун, ябанжылар болсун.
Түркиянын мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк же жергиликтүүлөр иш издесе, иш курга катталган фирмалар аркылуу жумуш издесе ишенимдүү болот. Анткени бул департаментке катталган фирмалар министрлик тарабынан текшерилип турат.
Туркияда учурда расмий 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт. Алардын 86 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Ал эми 2018-жылы Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жараан катталган, бирок Туркияда мыйзамсыз иштеген кыргызстандыктардын саны жыл сайын өсүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык баян жана басма сөзгө сиреп тугасыз. Кытай эл республикасы болуп түзүлгөн 70 жылдыгын салтанаттуу майрамдаганы жаткан чакта Гонконгдо Бээжинге каршы миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Ооганстанда 28 сентябрда Талибан кыймылынын бийлиги кулагандан берки 4-үнчү ирет президенттик шайлоо болуп өттү. Москвада оппозициялык талапкерлерди колдогон үчүн камалгандарды бошотуу талабы менен митинг болду. Эми эл аралык баянга кезекти берсек, жыл башында Жусан операциясы негизинде Сириядан кайтарылган казакстандык Диас Рахметов быйыл май айында 9 жылга эркинен ажыратылган. Учурда ал Караганды облусундагы абактардын биринде жазасын өтөп жатат. Диас Рахметов Азаттык радиосунун кабарчысына Сириядагы күндөрүн эскерип берди. Рахметовдун таржымалы тууралуу Зайырбек Бактыбаев баянында.
Темиртау шаарынын тургуну 26 жаштагы Диас Рахметов Сирияга 2015-жылы кеткен. Ага чейин юридикалык коллежди аяктап, дипломаттын окуусун окуп жаткан. Диастын айтымында ислам динине ал 17 жашынан тартып кызыга баштаган. Интернеттен маалыматтарды издеп, диний темадагы видеолорду көрүп, сабактарды уккан. Бир нече жыл мурун жакынкы чыгышта халифат курууну көздөгөн ислам мамлекети тобунун идеологтору даярдаган видеотасмаларды көрүп, кызыгуусу күчөгөн. Натыйжада окуусун таштап, бир тууган агасы экөө атайын адамдардын жардамы менен Кыргызстан аркылуу Туркияга, андан Сирияга кеткен.
Мага окшоп ошол тасмадагы чакырыктарга азгырылып кеткендерди мен көңүлү бош адамдар деп айтар элем. Анын үстүнө тасмада эгер халифат үчүн күрөшүү жакпай калса, кайра кетүүгө болот деп айтылган. Чыныгы иш жүзүндө андай эмес. Кетем дегендерди камап же өлтүрүп коюшчу. Барарым менен аскердик машыгуу лагерине жиберишти. Ал жакта тынымсыз машыкчубуз. Ар кандай сөздөрдү угуп баш айланган көптөр жанкечтиликке жазылышчу, көнбөгөндөрдү кыйнап өлтүрүшчү.
Диастын айтымында Сирияга чогуу барган бир тууганын да өлтүрүп коюшкан. Диас Рахметов Сирияда эч кимди өлтүрбөгөнүн бекемдеп келет. Анын сөзүнө караганда Диас аскердик машыгуу лагеринде гана курал кармаган, согуштук операцияга жөнөркүнү бомбалоого туш болуп жаракат алган. Ага карата Казакстанда жүргүзүлгөн экспертизадан анын жаракаты тастыкталган.
Жаракат алгандан кийин мен чоочун жерде өлгүм келбей калды. ИГИЛдин идеологиясына ишенбей көңүлүм калды. Эптеп Түркияга чыгуунун жолун издей баштадым. Эгер Казакстанга кайтсам камаларымды да билгем. Көптөрдүн кеткиси келчи, бирок бул үчүн атайын жолчулар керек эле. Алар деле сатып коюшу толук мүмкүн болчу. Мага ишеничтүү адамдардын жардамы менен эптеп ИГИЛдин чек арасынан чыгып кеттим да 2018-жылы майда күрд аскерлерине туткунга түштүм. Ал жакта 8 ай кармалып турган соң мени Казакстанга өткөрүп беришти. Соттолорумду билгем, бирок мен ал жакта да тирүү калбайт элем.
Диас Рахметов Казакстанга быйыл январда алынып келинген. Аны менен кошо 6 эркекке жана бир аялга террордук беренелер боюнча иш козголгон. Май айында Караганды соту Рахметовду террордук топтун курамындагы ишмердүүлүгү, террордук кылууга азгыруу жана Казакстандын чек арасын мыйзамсыз басып өтүү беренелери боюнча айыптап 9 жылга кескен. Сот өкүмүндө Рахметов жихад согушун жүргүзүүнү көздөп, радикалдык уюмдун катарында болгон, согушчандардын аракетин колдогон, Сириядагы жана Ирактагы согушка Казакстандан адамдарды азгырган деп жазылган. Өкүмдө белгиленгендей Рахметов азгырган айрым адамдар аныкталып кармалган. Ошондой эле анын Сириядагы ишмердүүлүгү АКШнын чалгын кызматынын жардамы менен далилденгени айтылган. Рахметов соттон өзүнүн туткунда жүргөн күндөрүндө жаза өтөө күндөрүнө кошо эсептөөнү өтүнгөн, бирок сот макул болгон эмес. Рахметов абактагы жашоосун Сириядагы көргөн күнүнө караганда кыйла жакшы деп эсептейт. Ал жакшы жүрүш турушу менен мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгууга үмүттөнөт. Андан кийин Темир тауда тил үйрөтүүчү курс ачуу максаты бар. Диас Сирияда жүргөндө араб, түрк тилдерин үйрөнгөн. Карабастагы түрмөдө Сирияга барып келген үчүн айыпталган дагы бир нече адам кармалып турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Кыргызстанда акыркы учурда интернет адамдарды эки жаатка бөлгөн күчкө айланды. Ал эми Казакстандын түндүгүндөгү Харгос деген порт азыр иштеп жатабы? Сауд Аравиясы аял туристтерге эркиндик берип жатканы тууралуу алдыда дүйнөлүк басма сөздөгү урунтуу макалаларга сериб салмакчыбыз. Евразанет басылмасына Крис Риклтон интернет Кыргызстандагы түндүк түштүк ажырымын ырбатып жатканын жазды. Риклтон Кыргызстандагы саясий олку-солку кырдаалды аймактык ажырым такай коштойт. Экс-президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбековдун тирешүүсү да мындан куру калган жок. Коомдо чыңалуу кызып, адам өмүрү кыйылып жаткан учурда аймактык жаатташуунун оту алоолуп турду. Атамбаев кармалгандан бир нече күн өтпөй анын тарапташы Фархат Бабиев менен аманаттуу адамга таандык деген телефон сүйлөшүүнүн жазуусу чыгып, анда оштуктарга каршы туруу идеясы козголгон. Бул аудиону YouTube аркылуу 100,000 ашуун киши угуп, социалдык медиада бир топ нааразылыкты жаратты. Бабиевке аймактык кастыкты козду деген айып коюлуп, кылмыш иши ачылды. Быйыл июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык түйүндөрдө аймактык ажырымга жол ачкандар жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Бир нече күн өтпөй УКМК бишкектик дизайнер Никита Тарасенкону суракка чакырды. Буга анын Facebook-тагы баракчасына Сооронбай Жээнбеков агайындары менен түштүктүк белгилүү байлардын жанында отурган коллажды жарыялаганы себеп болду. Тарасенко сүрөткө оштук уюшкан кылмыштуу топ деген тамашалуу ат койгон. Аймакка бөлүнүү улутчулдук саясаттын тамырына барып такалып, СССР учурунан бери келе жаткан көрүнүш. Кыргызстандын саясатына сереп салган Вашингтон университетинин доценти Скотт Радниц советтик бийлик жаатташууну атайын кыздып, элди бөлүп башкарып турчу деген ойдо. Жарандык активист Нурсултан Акылбек аймакка бөлүнүүнү социалдык желедеги дымактуу саясатчылар каржылаган тролдордун фабрикасы өз максатына колдонуп жатканын белгилейт. Активист Азаттык радиосунун Райымбек Матраимовдун миллиондору тууралуу иликтөөсүнөн кийин Матраимов дал ушул онлайн тролдорду жалдап өзүн актоо аракетинде деген ойдо. Анткени менен айрым эксперттердин пикиринде интернетте түндүк түштүккө бөлүнүү курч маселе болгону менен келе жаткан шайлоодо жердешчилик өтө эле олуттуу роль ойнобой калары айтылат. Себеби бир топ жылдан бери тынымсыз кагылышуулардан тажаган өлкөнүн саясий олигархтары эми бакубат жашагысы келет деп баяндаган.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Казакстан менен Кытайдын чегиндеги Харгос эркин экономикалык зонасын азыркы акыбалына сереп салган. Кытай баштаган бир алкак бир жол долбоорунун алгачкы кадамы Евразия материгиндеги эң ири соода порту болот деп кеп болгон Харгос үмүттү актадыбы деген суроого АКШдагы Принстон университетинин окумуштуусу Генри Руэль жооп издеди. Кытай бир алкак бир жол долбооруна 1 триллион доллар жумшаарын билдирген. Бирок азыркыга чейин бул сумманын канчасы кайда сарпталганын тактоо кыйын. Харгос порту жаңы ачылганда Евразия Дубайы, Казак менен Кытайдын Роттердамы болор айтылган. Кургак материктеги эң алыскы соода порту Кытайдын товарларын Европага темир жол менен ташымак. Бирок азыр Харгостон мындай потенциалды көрө албай жатабыз. Харгос аркылуу өткөн Кытай товарынын 80% Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнө гана жетип, Кытай Европага товарын мурдагыдай эле деңиз менен ташууда. Карнеги эл аралык фонду Кытай бийлиги Харгос аркылуу товар ташыган ишкерлерине 40% субсидияны сунуш кылганы менен Борбор Азияда темир жол менен товар ташуунун экономикалык кирешеси жок болуп жатканын белгилейт. Бир алкак бир жол долбоорундагы башка курулуштардан айырмаланып, пайдаланып, Харгосту казак бийлиги өз акчасына салдырган. Кытайдан насыя алган эмес. Ушундан улам Кытай ага беш колун толук сала албайт. Харгостун миң деген чакырым алыстагы Бишкек жылуулук электр борборунда чыккан Кытай насыясына байланыштуу коррупциялык чыр чатак бир алгак бир жолдун ишке ашпаган долбоорлорунун айкын мисалы боло алат. Учурунда Кытай менен Казакстан дүйнөгө дал ушул Харгос аркылуу товарын жеткирет деген убадалар эми жокко чыгып жатат деген ойдо Харгоско барып келген окумуштуу Генри
Руэль.
Сауд Арабиясы 49 өлкөнүн туристтерине жеңилдик берип визаны оңой алчу программаны кабыл алды. Newsweek журналынын маалыматына караганда, эми падышалыктагы ЮНЕСКОнун мурастарын көрүүгө барган аялдар бети башын ачып жүрө алышат. Буга чейин шариаттын эрежесин бекем туткан бул өлкөдө жумуш кылууга, окууга, диний зыяратка жана ал жактагы жакындарын көрүүгө гана уруксат берген виза ачылчу. Мураскер Ханзада Мухаммед бин Салман өлкөнүн эл аралык коомчулукта заманбап көрсөтүү максатында бир катар мыйзамдарды өзгөртүүдө. Азыркы тапта Сауд Арабиясында тарыхый жайлар тышкары кымбат баалуу кийимдер, буюм тайын сатылган дүйнөлүк бренддердин дүкөндөрү көп ачылып, чет элдик туристтерди өзүнө тартууда деп жазат басылма. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду эми Шайлообек Жүшеевтин автордук сөз айра түрмөк улатмакчы. Тилин байлоо, тилемизүү, тузак өзгөн деген сыяктуу сөз айкаштары эмнени түшүндүрөт билесизби? Алар тууралуу алдыда.
Тилин байлоо деп коет. Унчуктурбай, сүйлөтпөй коюу, унчугууга сүйлөгө мүмкүндүк бербөө. Артындагы калбырларын эстерине салып, баарынын тилин байлап салды дейт. Тилемизүү дейт. Натыйжасы жок куру убада, алдоо, үмүткөр кыла берүү. Эң башкы күнү элде канча жылдан бери тилемизип келаткан акчалууларды шайдап алып, анан түштөн кийин нааразы болуп коюшат дейт. Тузак үскөн деген сөз бар. Далайды көргөн абдан митам, зулум кишилерди айтат. Көрсөм мунун да тузак үскөн эр кулдардан турбайбы дейт. Тузарам деп коет. Бузуку, арам, караниет кишилерге айтылган сөз. Ушундай тузарам иттер бийлик башындагыларды тегеректеп жүрөт турбайбы дейт. Тузуна карасанау дейт. Жакшылык кылган адамга жамандык жасоо, арамдык кылуу, түбүнө жетүү дейт. Жок кылуу, ойронун чыгаруу, эч нерсесин калтырбай жоготуу, кыйнап алга дуушар кылуу, жамандык кылуу. Балам менин түбүмө жеткен сен болдуң деп атасы көзүн жумду дейт. Алар биринин түбүнө бири жетти дейт. Түк бүткөн сайын калтыроо деген бар. Байыган сайын дагы байлыкка, дүйнө мүлккө кароо болуу, сараңдыгы күчөө. Кыргызстан байларынын баары эле түк бүткөн сайын калтырай башташты дейт. Убалы аттатпасын деген кыргыз сөз айтылат. Бирөөгө жасаган жамандыгың өзүңө тынчтык бербесин, тынч жашатпасын деген нааразылыкты жек көргөндүктү билдирген сөз. Бизге жасаган жамандыгыңдын убалы силерди да аттатпасын деди дейт. Ушул эле маанидеги сөздүн убалы уктатпасын дегени да бар. Жазгы үзүмчүлүк убакты кыргыздар узун сары деп койгон. Эт аштын айрым бир чүйгүндөрүн ушул узун сарыга атайлап сактап келишкен. Канча жылдан бери капкан бузуп тузак үзгөндөрдөн кутулбай койдук дейт. Капкан бузуп тузак үзгөн деген жеткен шылуу, нашкангуу, шумпай кишилерге айтылган сөз. Ичине каратар айланбоо дейт. Өзүнөн башка кишилерге жакшылык каалабоо, ичи тардык кылуу, бирөөлөрдүн жакшы жагын көрө албоо дегендик. Кээде муну ичине карагыл айланбоо деп да коет. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бар эмеспи? Тез эле жакындашып аралашып кетүү, бирөөнүн ишенимине кирүү, анын ыпылдап шыпылдап адамдын ичи коюнуна кирген эме экен дейт. Ой, ири экен, ичи коюнуна кирип кетип акыры сойду дейт. Анын качан болбосун ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөйт дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дегендик бири-бирине каршылаштыруу, араздаштыруу, дос туугандарды душман кылуу дегенди түшүндүрөт. Ит өлгөн жер экен дейт. Абдан кыйын, татаал, адамчы даялгыс, өтө кыйынчылык менен араң жете турган татаал жерди айткандагысы. Ал ит өлгөн жерге чейин кошо барчу, азамат болчу дейт.
Шайлообек Дүшеевтин миң санат түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун AllSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан AllSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать введение ограничений России на денежные переводы, Кыргызстан в частности. Сегодняшние наши гости – Азамат Аттокуров, бизнес-консультант, и Денис Бердаков, консультант по региональной торговле. Программу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Буквально на днях в рамках Евразийской недели в Бишкеке премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калыев Абылгазиев поднял вопрос об ограничении на суммы денежных переводов из России в Кыргызстан. Ограничения были введены еще в апреле этого года, и за это время значительно снизились объемы переводов. Господин Аттокуров, как вы думаете, с чем могут быть связаны вот эти ограничения? Российская сторона объясняет это борьбой с теневой торговлей. Ну, лично ваше мнение как эксперта.
Ну, действительно, Россия говорит о том, что это как бы борьба с реэкспортом, борьба с теневой торговлей. Конечно же, в этом есть правда. То есть некоторые швейные компании, они, получается, получают сырье из Китая и, соответственно, не перерабатывая его, обратно реэкспортируют в Россию. Да? Но большинство, конечно же, у нас швейных цехов уже именно перерабатывает здесь, в Кыргызстане, это сырье. И, конечно же, это больно ударило по мелким торговцам, то есть мелким сельхозпроизводителям и, соответственно, небольшим швейным цехам, которые отправляют товар в Россию. И сейчас, конечно же, это стало на руку вот черному безналу, черной наличке, да, то есть, когда я в Москве передаю кому-то деньги, а здесь кто-то передает моему человеку деньги. То есть, по такому варианту
то происходит. То есть, это уже развивается так называемая, ну, скажем, грубо, да, курьерская какая-то
курьерская
служба.
Да. То есть, как мы опять вот, в древний век попадаем, когда там деньги мы поездами отправляли, там через проводников, получается. Некоторые выезжают в Кордай, чтобы получить больше сумму, получается, да. Все равно какие-то лазейки есть, но просто они увеличивают вот нагрузку лишнюю на малый бизнес, получается. То есть увеличивает их риски, то, что там кто-то может не заплатить вовремя, и там, соответственно, начинаются накручиваться проценты. Опять же, с большой суммой денег нужно будет переходить через границу. Это лишнее неудобство и трата времени. Опять же, как что это отражается на бизнес.
Спасибо. Ну, Денис, один из основных принципов Евразийского экономического союза — это свободное передвижение капитала. Вот такие вот введения таких ограничений, оно как-то не нарушает вот эти нормы?
Конечно, нарушает, потому что оно, этот принцип, во-первых, он пока декларативный в массе своей. Мы же не видим у себя ни одного крупного российского банка, да, который мог бы предлагать гораздо выше депозит или более качественные услуги. А у нас, собственно, то есть эта свобода, она объявлена, передвижение капитала. Мы по факту видим, что почти в каждой стране, где-то это совсем жестко, как в России, частично в Беларуси, Казахстане, это очень зарегулировано. То есть оттуда деньги не ведешь, везти еще можно, а вывести деньги даже по законному контракту, по инвойсу почти невозможно. Ну, такая принята политика, да. Но нельзя в этом ругать, например, тот же самый Евразийский экономический союз, потому что ни одна еще из стран-участниц, она не передала какой-то, скажем так, в наднациональный орган какой-то уровень суверенитета для решения этого вопроса. Поэтому эта свобода, она объявлена, но даже не прописана дорожная карта, когда это к чему еще, собственно, приведет и как это будет работать. Угу. Поэтому, если, ну, говорить об ЕАЭС, он как бы объявлен застоявшимся, но по факту речь идет только о едином экономическом пространстве, которое еще достраивается. Угу. А та структура, которая существует сейчас, дай бог, лет через 5-10, она только, скажем, достигнет заявленного уровня, да, потому что финансовая вот эта вот макроэкономическая единая политика, и в том числе, откуда появляется согласованная налоговая политика и там ПИП-стандарты, это еще очень далеко, да, это очень далеко. Поэтому, да, если мы говорим о власти переводов тех же самых, система Хавала называется, да, то есть человек человеку, она сейчас очень развита, там, а в принципе, проценты примерно те же, что и система быстрых переводов. Они небольшие, там, в районе процента, полутора процентов. Единственный минус, что она качёная. То есть никто не знает, что стоит за этими переводами, кто, как это переводится. Это проходит мимо государства. И здесь даже не столько вопрос налогов, хотя понятно, что с каждого перевода все-таки налоги какие-то берутся. Да? Это просто возможность гонять огромные суммы, это действительно огромные суммы. Например, у нас на Ужском базаре есть определенный круг людей, к которым приходишь, называешь там мне код, который там сказал человек в Москве, там цифры, буквы 6-7 там значные, и тебе до миллиона долларов, пожалуйста, отгрузят. Это в чем-то удобно, да? Но, с другой стороны, и нельзя говорить о том, что абсолютно закрыта именно сама система. То есть быстрые переводы создавались во всем мире, это и Western Union на Западе. Для частных переводов небольшую сумму денег, там, я там путешествую, забыл деньги, да, или она никогда не создавалась для бизнес-переводов, чтобы, собственно, что-то оплачивать, товары и услуги, потому что это немножко разные системы. Для серьезного бизнеса всегда есть юридические счета,
зарегистрированные фирмы. Здесь как раз речь идет о, да, о малом бизнесе, о небольших предпринимателях.
Ну, это проблема, да, в том, что у нас малый бизнес одно подразумевается, в Казахстане, в России, Беларуси другое, да и сама система везде разная.
Еще высказывается критика по поводу того, что здесь наблюдается неравномерный подход. То есть 100 тысяч рублей в Россию, 150 тысяч ограничения в Казахстан.
И миллион рублей в Армению.
Да, и миллион рублей в Армению.
Вообще непонятно почему,
да. В СМИ, да, публикацию тоже видел. Вот из-за чего вот это происходит, хотя мы все состоим в одном экономическом пространстве?
Ну, совершенно верно. То есть такой двойные стандарты получается. Но я думаю, это связано с тем, что у нас основной импортер это Китай, и, соответственно, рисков того, что от нас будет реэкспорта больше, хотя Казахстан тот же самый, он также граничит, получается, и плюс у них еще есть свободная экономическая зона Харгос, то есть оттуда как бы намного больше может быть этих, ну, этого нелегального реэкспорта, да. Но в целом Россия слишком зарегулировала, до этого Денис говорил, то, что тяжело даже самим гражданам России. Да? То есть то же самое запчасти из Дубая для автомобилей, у них обналичка стоит 13%. Представляете, 13%. А, соответственно, перевод 13%. Обналичный тоже 13%. То есть вилка со всех сторон. И получается, они думают, может быть, сейчас через Кыргызстан как-нибудь будем гонять эти запчасти. Даже дешевле стоят. Да у нас в любую точку мира отправить деньги там 2-2,5% получается. Обналичка тоже 2-2,5%. Без проблем получается. То есть это тяжело и самим россиянам тоже. Это такая вот жесткая такая государственная, монетарная политика в обращении финансов.
А насколько вообще, если, я не знаю, у вас данные, составляет объем вообще вот этого, хотя бы примерно объем вот этого черного нала, который перегоняют через систему перевода? Перегоняли, скажем.
Ну вот смотрите, вот это выпадение, которое говорят, что резко снизились денежный перевод, да? Вот насколько резко снизилось, настолько и есть, получается, то, что ушло в черное бездно.
Там увеличилось.
Да, а там увеличилось. То есть это просто переток. Это никуда не исчезло. То есть людям в любом случае нужно двигаться.
А нет ли риска, что вот это намерение побороть теневой бизнес, оно наоборот приведет к еще большему росту?
Ну, конечно. То есть именно оно переводит к появлению теневого безнала. Хотя именно система вот этих мелких денежных переводов, контакт, вот это, аналик и так далее, оно появлялось для того, чтобы бороться с этим теневым безналом. Мы прекрасно его победили. И люди перестали вот так вот черным безналом пользоваться. А теперь это опять появилось. То есть появился черный безнал. А это намного опаснее, потому что там уже и вот там террористические деньги, и отмывание, наркотические деньги могут туда попадать.
Здесь получается проигравшая сторона – это банки, которые занимались, соответственно, переводами, да?
Ну, в том числе, да. И мелкие предприниматели, и государство тоже. Думаю, всем это невыгодно. Абсолютно все, включая саму Россию как государство.
Денис, как вы считаете, вообще на каком уровне должна решаться эта проблема? Вот на днях премьер-министр заявил, что вопрос будет подниматься. Он нетипично для себя достаточно жестко высказался и заявил, что вопрос будет подниматься на заседание высшего совета сотрудничества, да? То есть на уровне президентов.
Ну, это, пожалуй, единственный инструмент, потому что если мы посмотрим, вообще, как работает Ну, имеется первое, да, это личная просьба президента Кыргызстана, президенту России. Это самый действенный метод, и, как показал практика последних там, 10 лет, это, пожалуй, единственный быстродействующий реальный институт.
Uh-huh.
А второй, конечно, правительство Кыргызстана может отправить официальную ноту через МИД Кыргызстана, МИД России, а тот перерисовать Нацбанку или там финразведке России. Да? Можно. То, что ответят, навряд ли. А уже решение принято, в России крайне редко откатывают, да, то, что уже приняли.
Uh-huh.
Так что... Если мы говорим про ЕАЭС как инструмент каких-то решений, мне просто кажется, может, слабо представляет, как он работает. Да, там есть Евразийский суд, но туда подавать могут только государства, и выиграть ты там у другого государства суд, честно говоря, почти не имеешь возможностей. Да? То есть это пока очень слабые инструменты. Опять же, почему слабые? Потому что, чтобы они работали реально, нужно делегировать и Казахстану, и Армении, всем немножко национального суверенитета. Потому что пока решение этого суда ни для кого не, собственно, никого ничего не могут заставить. Поэтому есть президент России, президент Кыргызстана, правительство России, правительство Кыргызстана. Только на таком двустороннем уровне. Потому что понятно, что никому здесь не выгодна дестабилизация. Если грамотно подвести аргументы, сказать, что давайте увеличим. Но увеличивать придется намного, потому что всем понятно, что 100 тысяч рублей в месяц – это давно не деньги трудовых мигрантов. То есть, ну, это сколько должен зарабатывать трудовой мигрант? Ну, уже не мигрант, трудящийся, да, в рамках ЕС. Минимум 125 тысяч рублей в месяц, чтобы 25 тысяч жить там, 100 пересылать. Но с такой зарплатой это единицы, ну, несколько процентов, может быть, это не больше 2-3% от всего, да. Они, это речь идет о конкретно узкой пословике наших бизнесменов, небольших действительно, которые в Москве, там, сам был свидетелем, в день отправляли по 200, 500, 300 тысяч рублей. Просто подходили, вот так налом переправляли. Mm-hmm. Да, с точки зрения российской власти, это вы ведете бизнес, явно не по бизнес-схемам. Потому что где фирма, юрлицо, вообще непонятно. Но, как верно было отмечено, для нас это в свое время, как и патентная система. Да? Но по России не понимают ни патента, не понимают, почему у нас популярны те же самые аналик, быстрые переводы. Нам так удобнее, Кыргызстану. Мы действительно, у нас слабее государство, как институт. И мы так выводим из тени все то, что... Мы не получим ничего с этого. Ни банки, ни налоги. Либо мы получим хоть что-то. И в целом выведем из тени. То есть для Кыргызстана вполне рабочая схема, понятная. Ну, понятно, что там наши партнеры в других странах, у них своя логика. Нужно спорить, нужно доказывать.
А вообще не было ли каких-то других методов, инструментов, чтобы зарегулировать именно вот эту теневую сторону бизнеса
российского в России? Или кыргызского?
В России.
Ну, скажем, кыргызского бизнеса в России.
Да, кыргызского бизнеса в России.
Ну, получается, если кыргызский бизнес ведет дела в России, то его не всегда получается обложить налогами, да, потому что там производство, скажем, здесь, и прибыль вводится сюда. В чем-то возникла и проблема. То есть они никак его не могут поймать там по российским, только на моменте продажи, да? Uh-huh. А продажи как таковой нет. То есть человек что-то завез, где-то расплатился, и в рамках ЕС получаются такие серые зоны. Они поэтому начали давить. Тут еще одна причина, которую меньше говорят, вот о чем вот Азамат так затронул кратко. Если мы посмотрим, вот у нас очень сильно падали в одно время, примерно там 13, 14, 15 год, наши периоды наших трудящих, ну, да, еще мигранты, они еще трудящимся не стали в рамках ЕС. Они падали, поэтому что в России резко скакнул доллар, там было в районе 1,4 миллиарда, 1,7 миллиарда. Потом доллар почти падает два раза в России, а у нас 2016 года там 1,8 миллиарда, 2,4, в прошлом году 2,6. И мы такие, вот поперло. Но мы понимаем, что выехали почти все. Как было у нас там 700 официально, 1800 трудящихся мигрантов, потом трудящихся после 2015 года в России. Их больше не стало. Они же не стали в два раза больше зарабатывать. Нет, не стали, за средние зарплаты проседают. То есть, получается, это не их деньги. Через Кыргызстан идет конкретный финансовый поток, который многие оценивают. Вот, например, все говорят, 2,6 миллиарда денег трудовых мигрантов. Разные эксперты говорят, что минимум миллиард, а то и 1,4 миллиарда – это деньги бизнесменов, причем разных бизнесменов. Если мы еще посмотрим, например, на переводы из Кыргызстана в Китай за эти же годы, последние 4 года, там почему-то такой же рост. И вот эта сумма, дельта, примерно равняется увеличению переводов из России в Кыргызстан, из Кыргызстана в Китай. То есть мы, да, действительно, но это наше конкурентное преимущество. Не все партнеры согласны с тем, что это так работает.
Угу.
Нам нужно доказывать свои интересы. Ну, как говорится, ЕАЭС, как и любое торговое объединение, что НАФТА там в штат, в Америке, это доказание своих интересов. Жесточайшее, как в ВТО, постоянные споры между всеми. Да, нужно стоять до последнего на своем, потому что у нас есть национальный интерес, у нас есть люди, граждане там.
Спасибо. Азамат, а у вас какое мнение? С чем связано увеличение объема денежных переводов в 2018 году? Потому что высказывались мнения, что это связано еще и с увеличением вообще числа кыргызстанцев в России работающих. Uh-huh. Действительно ли это может быть связано с ростом бизнес-переводов, ну, грубо говоря, или все-таки это деньги трудовых мигрантов?
Ну, два фактора. Да? Первое, это увеличение количества трудовых мигрантов, действительно. Средний чек не увеличился. То есть средний чек на одного мигранта они высылают там по 100, по 200 долларов ежемесячно. Вот. И, соответственно, вот эти вот бизнес, да, то есть микробизнесы получается. Мы так называемые самозанятые, у которых там швейные цеха небольшие, это сезонные вот, овощи, фрукты, когда отправляют, получается, да, увеличивается география, получается, да. И мне так кажется, что ну, все-таки есть такие моменты, когда уже от нас мы консолидируем грузы таджикские, узбекские, некоторые по овощам и фруктам. Когда они приходят к нам, консолидируются через наши логистические центры и уходят как Made in Kyrgyzstan. Потому что раньше были только такие, что через Таджикистан и через Узбекистан выходило. Но так как мы теперь ЕС, через ЕС удобнее экспортировать фрукты, овощи, курагу, мед и так далее получается. И поэтому они к нам заходят. Штампуется как Made in Kyrgyzstan и уже дальше, получается, в Россию попадает.
А каково вообще влияние сумм денежных переводов на в целом на экономику страны? Потому что у нас всегда очень большие надежды возлагают на именно на денежные переводы.
Ну, я скажу вам, очень хорошее влияние, потому что приходит всегда в твердой валюте. Раньше, если было модно отправить в рублях, потому что сом полтора, один рубль стоит полтора сома, да, теперь невыгодно послать в рублях, потому что один к одному. Да, и поэтому они сначала накапливают в долларах и отправляют уже в долларах. Нам это очень прекрасно, потому что это стабилизирует нашу валюту, потому что у нас, получается, в экономику попадают живые доллары, да, что, поэтому у нас курс кыргызского сома самый стабильный на территории всего СНГ, получается, да. То есть это вот именно в этой части. Вот. Ну, здесь как бы есть тоже минусы свои, то есть сумма укрепляется, экспорт становится невыгодным. То есть уже сейчас наша швейка уже не конкурентная по сравнению с узбекской, и с другой. То есть даже если просто вы поедете в Москву или в Казахстан и захотите покушать, то цены вам покажутся очень дешевыми, чем у нас.
Потому что это из-за низкого курса доллара,
да,
у нас,
да? Да, потому что ну вот за 10 лет буквально рубль девальвировал в 3 раза, а тенге там больше, чем в 4 раза. А сом как стоял, так и стоял. Ну, он был 47, стал 67.
То есть, на 50%,
так.
Да,
грубо говоря? Да, на 50% всего лишь вырос.
Денис, Кыргызстан – это один из лидеров по объемам денежных переводов.
Потому что Селим вообще первый имеет, если не ошибаюсь.
Да, вообще.
И снижение сумм денежных переводов, оно чем вообще грозит экономике страны?
Ну, скорее всего, они не снижаются в реальности, да, они просто пошли по другим каналам. Нал, Хавала, ну, пожалуй, через эти две системы, потому что, ну, это действительно живой бизнес. Деньги трудовых, нужно понимать, что там 780-760 тысяч у нас трудящихся в России, их деньги ну, не зарабатывают там люди больше 100 тысяч, ну, 125 тысяч рублей. Поэтому это не их деньги. Это деньги 1,5% кыргызстанцев, которые занимаются бизнесом. И эти деньги просто пошли другим путем. Здесь еще такой интересный момент, что последние два года Кыргызстан, особенно юг Кыргызстана, стал хабом для получения переводов. Я вот часто бываю в Таджикистане, Узбекистане, смотрю, они просто масса выезжают к нам для получения этих переводов. С чем это связано?
Это Баткенская область, да, в частности?
Да, там можно заехать и увидеть такое огромное количество этих подразделений банков, то есть не можешь понять, они там кредитуют что-то, нет, они просто, потому что в Таджикистане это, во-первых, опасно, во-вторых, тебе по заниженному курсу выдадут, поэтому часть из этих денег, опять же, это не деньги ни наших бизнесменов, ни наших трудящихся. Это деньги, получается, узбекских трудовых мигрантов и таджикских. Опять мы снова у нас в Кыргызстане вроде все плохо-плохо. Раз какая-то бизнес-ниша открылась, и наши банки там открыли сетевые подразделения, опять начали зарабатывать на том, что в Узбекистане и Таджикистане ну, пережимают они свои местами валютную политику. Ну, Узбекистан сейчас сильно освобождает, конечно, так что меньше будет денег. И мы такие только туда, на масс опять это ломают. Ну, хотя здесь это сыграет меньше, потому что опять до 100 тысяч сом. Ой, до 100 тысяч рублей. Понятно, что не таджики, не обычные таджики там трудящиеся, ну, больше это зарабатывает. А вот касательно бизнеса, да, он пойдет другим путем. Если не пойдет, значит исчезнет. Мы сильно потеряем.
Вообще, чем чревато для экономики Кыргызстана вот эта зависимость от денежных переводов?
Смотрите, например, на примере Узбекистана скажу, да? В Узбекистане запрещено переслать в иной валюте денежные переводы, нежели чем в долларах. Угу. То есть таким образом они защищают свой рынок, стабилизируют курс суммы, получается, да? То есть, раньше они тоже переслали в рублях, сказали, нет, ребята, да давайте вы будете в долларах переслать. Начали в долларах, соответственно, сразу сумм стабилизировался. Плюс они освободили, то есть отпустили свободное плавание сумм, получается, узбекский. Он сначала скачет наверх по инфляции, потом он стабилизируется, потому что все-таки сбалансируется способ предложения, получается, да? Но тем не менее, действительно, как Денис говорил, многие на юге у нас обналичиваются, потому что у них черный рынок и официальный рынок, они отличаются. И поэтому выгоднее получить перевод в долларах у нас, потом его перевести в свою валюту и вывести именно в своей валюте, получается. Ну, чем чревато? Во-первых, это девальвация сома нашего кыргызского, да, получается. И, то есть, меньше долларовой массы, соответственно, больше сомовой массы, соответственно, курс на доллар, спрос на доллар повышается, и тем самым сом будет девальвироваться таким образом.
Да, я вообще говорю в общем о зависимости экономики от переводов.
Ну, здесь как бы с голландской болезнью ничего общего нету, потому что голландская болезнь – это когда ты зависишь от одной отрасли. Да? Например, голландская, почему так называется? Потому что они зависели от газовой отрасли, получается. Да? У нас эта зависимость была от золота, потом была зависимость от дордоя там, и так далее. Да? Но сейчас такого у нас уже нет. У нас уже дифференцированная экономика. И у нас индекс Джини, он очень маленький. Индекс Джини – это расслоение между очень богатыми и очень бедными. Если в ту же самую Армению и Грузию поехать, мы видим резкое расслоение между очень богатыми и очень бедными, получается. Да? То есть, соответственно, это говорит о том, что у нас экономика диверсифицировалась. Вот. И такого прям очень большой зависимости от денег трудовых мигрантов, я не слышал, что он такой.
Да, но все-таки экономический кризис в России, насколько я знаю, очень больно ударил по нашей строительной отрасли.
Он по швейке тоже ударил, потому что там платежеспособность населения падает, и, соответственно, наши швейные цеха испытывают, да. Но по секрету я скажу, что у нас все равно сейчас по швейке темпы роста превышают 2014 год, пиковый.
То есть... Ну, уже не по секрету, потому что нас страна слушает.
Не-не, просто имеется в виду то, что официальная статистика говорит, что там есть стагнация, в общем, там упадок, да, но я со швейниками разговариваю. Крупные швейные компании, они как работали, так и работают, у них только расширяется география, умирают мелкие.
Денис, вот все-таки почему такой, ну, не совсем справедливый подход при введении вот этих лимитов, да? Ну, с чем он может быть связан? Потому что основной вот этот мелкий бизнес, он из Кыргызстана в России, да, или
в целом, да, другие есть? Как ни парадоксально, да. Потому что из Кыргызстана все-таки там крупный большой бизнес, да, там не так много. Вы видели там на московских базарах жителей Казахстана? Ну, нет же, наверное, да. А армянская диаспора контролирует очень серьезные объекты, структуры, потоки. Там немножко речь идет о сильно других цифрах, да. Ну, у них и лобби серьезнее, да. А Кыргызстан, ну вот на данном историческом этапе мы стали все-таки перевалочной базой. Мы сначала вот у нас был чистый транзит, потом транзит плюс базары, потом швейка плюс какое-то производство, потом ну, в сложном этом переходном периоде он постоянно открывает какие-то ниши, какие-то закрывает. И нас в силу маленькости, гибкости сложно контролировать. Нужно понимать, что в России идет тренд на очень серьезный контроль. Над финансами еще почти тотальные. Они очень боятся дефолта. А когда большие деньги туда-сюда ходят, они, во-первых, налогов не платят, во-вторых, непонятно, кто эти люди. Потому что если вот большие компании, Бишкеки, да, они там текстильные, там 200-300 швей, открыли компанию, понятно, что им система быстрых переводов не нужна. Они напрямую как бы работают по юрсчету, по доплате. Ну, это вызывает сложность, это больше накладных расходов. А наш, там, 10 швей открыл, отшил партию, быстро подал, деньги, система быстрых переводов перевел. Да, для нашей экономики это хорошо. Российская экономика, что-то я налогов не увидела. Ты что-то произвел. А в рамках ЕС без таможни завез, деньги вывел в Кыргызстан. Все хорошо, говорит, мои налоги где, говорит. То есть понять можно. Ну, каждый крутится как может.
Да, но тем не менее развивается другой способ перевода. Неужели не рассчитали?
Можно я сейчас добавлю? Вот то, что мелкие швейные компании отправляют, это все-таки это рынки. Рынки, которые не облагаются налогами. У них тоже есть такая, такая гибридная система, не ОСО и не патентная система, да? ПБО ИЛ называется. Предприниматель без образования юридического лица. Вот. И крупные компании, которые вот получают от крупных наших фабрик, они платят все-таки НДС, все налоги платят. То есть они попадают в торговые сети. Тот же самый фикс прайс, там, Ашан и так далее. Те, которые отшиваются здесь. В момент продажи они есть НДС. То есть Россия на этом зарабатывает, тоже очень хорошо зарабатывает. Поэтому нельзя сказать, что им не зарабатывает.
Да, каков объем такого крупного?
Очень большой. Бизнеса, очень большой, да. Вот вы говорили, как можно вот этот реэкспорт остановить там и так далее, да, то есть, чтобы снизить его. У нас в основном все растамаживаются в Харасу. Вот то, что вотчина, да, у нас известного таможенника. И вот там происходят непонятные вещи. Когда заводится один товар, он по коду ТНВ отменяется на другой товар и растамаживается по более низкой ставке. Вот там нужно... Это очень удобно. Это в одном месте. Вот там нужно проконтролировать именно наши власти и, соответственно, если это ЕС, там, соответственно, да. Плюс необходимо гармонизировать... Вот у нас, получается, работает уже Евразийский таможенный кодекс, да? У нас есть, собственно, налоговый кодекс. И там есть коллизии в части НДС. То есть администрирование возложено на таможню, взыскание на налоговую. И, в общем, там такая чехарда и происходит.
Ну, да. Может быть, это специально сделать?
Нет, мне кажется, это как-то не доглядели все-таки.
Потому что у нас такие функции обычно, такими функциями обычно госорганы не любят делиться друг с другом.
Ну, я не знаю, то есть в чем проблема, но проблема такая есть. Как бы мы об этом открыто говорим, соответственно, государство должно принимать решение. То есть нужно гармонизировать налоговую и таможенную политику ЕАЭС.
Почему ЕАЭС бессильна перед контрабандой? Потому что уже вот, это,
если
вот этот процесс, он длится уже несколько лет, да, на самом высоком уровне. Премьер Казахстана об этом даже заявлял открыто. Пример,
да, смотрите, эта вся борьба с таможней, да, началась где-то года 15-16. Причем началась сначала в России, потом в Казахстане, и мы вот третьей, да, уже волной, когда уже и российские медиа, и казахские говорили, мы-то у себя почистили как могли, давайте и вас надавим. Ну, вопрос понятно, что например, в Кыргызстан. В нашей таможне по 2018 году официально дала 42 миллиарда сомов чистых поступлений. Бюджет был 142 миллиарда. То есть треть дала таможня. Это очень серьезный орган. При том, как бы она работала, не работала, но она говорит, я приношу каждый третий сом в бюджет. Прошу уважения. И все таможни примерно имеют огромный вес как бы в своих государствах. Это при том, что они официально еще сдают. Понятно, что таможня исторически во всех странах это место, где можно деньги просто из воздуха делать. Тут стоит она столько, ты перевез 10, 20, 30, а то и 40% пошлины. То есть, ты можешь деньги делать из воздуха. Эти таможни во всех странах контролируют очень крупные, скажем так, кланы, которые из самого ближайшего окружения. С ними борются. Вот этот серый, черный, любой экспорт есть во всех странах. Все говорят о его размерах. Когда создали единый котел в рамках ЕС, говорит, 5 стран, все, что возится, неважно, в Владивостоке, Калининграде, я не знаю, там Хагост, Тургат, Тустук, или в Армении, все должно в общий котел скидываться. И все видят, что-то особо, как бы, рост есть, но очень маленький. Все понимают, что есть отдельные потоки. И тогда уже начали все страны говорить, я у себя там сокращу процентов на 10, но так как я Россия, эта доля так вам прилетит, что, в общем, хорошо у вас. Это будет десятки миллионов долларов для Кыргызстана, к примеру, или Армении. Ну, и вы как бы постараетесь. Но это не везде вертикаль власти позволяет так быстро все это зачистить. Но процесс идет. Если честно, мы посмотрим, везде поступления растут. И это процесс долгий.
Но это проблема не только Кыргызстана. Это проблема всех стран ЕАЭС. То есть те же самые эквадорские бананы были made in Беларуси и потом попадали... как товар таможенного союза, да?
Ну и креветки
есть,
тоже были.
Креветки, да? Это Дальний Восток, это крабы, это мидии и так далее. Это Армения, это Иран. Все, везде, где
граница с внешним миром,
это есть. Соблазн, да, вот нас с вами туда поставь, это будет соблазн тоже. Мы тоже, может быть, тоже варились бы в этой каше. Поэтому это нужно просто решать сообща. Вот. Говорилось о том, что какая-то таможенная группа, состоящаяся из всех пяти государств, они будут стоять на таможнях, но почему-то это не произошло. Вот. Может быть, надо было, может быть, не надо. Потеряли суверенитет.
А вот лимит на денежные переводы, это как раз, возможно, одна из мер, да?
Да.
С вот этим черным реэкспортом,
вообще,
да?
Вообще не помогает. Вообще не помогает. Потому что зачем вот правой рукой левую руку чесать? То есть нужно есть... Зоны таможенного контроля. Вот там нужно контролировать. Uh-huh. Четкое соответствие ввоза груза, четкое соответствие растаможка по ТНВ. Все. Оно больше никак не попадает. То есть нет такого, что там из Китая, вот как носильщики в Узбекистан возят по 50 килограмм, такого нету. Это все в форме попадает.
Да, объем вообще.
И все любят останавливаться в Карасу. Хотя ему нужно продаваться в Бишкеке.
При создании Евразийского экономического союза было заложено суперлиберальное, то есть у каждой страны есть свой голос, один. То есть он и причем равноценный. В какой-то момент все столкнулись с тем, что ни одна из стран не хочет передавать свой как бы суверенитет даже в мелких деталях. И приходится изобретать вот эти пути левой ногой, ухо чесать, чтобы... Вопрос очень близкий, социально важный.
Спасибо большое вам за участие в сегодняшнем нашем выпуске «Перекрёст». Радиослушателям напомню, что мы сегодня обсуждали введение лимита России на денежные переводы в Кыргызстан и влияние этой меры на экономику. Наши сегодняшние гости – Азамат Атокуров, бизнес-консультант, и Денис Бердаков, консультант по региональной торговле. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык».